Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за то, что дух твой помогает каждому из нас лично слышать и видеть волю твою. Мы принимаем и соглашаемся, что помазание твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса в свой дух, в нем мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Спасибо тебе за те способности, за те возможности, которые Духом твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично, чтобы твоя воля, план и намерения, чтобы они могли совершаться через каждого из нас лично в силе твоего Святого Духа. И, Отец, мы молимся о помазании Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно принимать, видеть и слышать волю Твою. Прямо сейчас Духом Твоим помажь, Духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего, чтобы через откровение каждый слушающий мог высвобождаться от всякого влияния тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо тебе за то, что твое помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас будет служить душе каждого слушающего, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Спасибо тебе за каждое откровение, за каждое исцеление души, которое да приходит прямо сейчас на ум и в душу каждого слушающего. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Святого Духа. Я прошу также, помажь и направь меня, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе, Отец, за это учение, за ту мудрость, которая нисходит свыше. Мы благодарны Тебе за то, что она не оставит нас прежними, но будет как детей Твоих учить и направлять нас, как принимать и исполнять волю Твою. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня мы с вами будем начинать первую нашу встречу очень интересной теме, посвященную, хотя я верю, что даже само название настоящей темы, оно не выражает всю эту глубины, которая есть и будет в самом настоящем учении. Поэтому будьте внимательны. Я верю, что Дух Святой через откровение, которое будет сейчас изливаться Духом премудрости, будет служить душе каждого слушающего и помогать им принимать сверхъестественное откровение и исцеление души. Тема называется «Победитель в свете Иисуса». Победитель в свете Иисуса. Опять, как я уже отметил, возможно, само название не раскрывает всей той глубины, которая будет в настоящем учении. Поэтому не очень обращайте внимание на саму тему, на ее название. Будьте внимательны к тому, что Дух Святой будет открывать вам. Тема победителя очень, скажем так, часто упоминается, и слово «победитель» очень часто используется в книге Откровения. И буквально, если почитать книгу Откровения и то, что Дух говорит церквям, то слово «победитель» становится основным и определяющим в том, где будет проводить каждый человек вечно. Поэтому мы не будем забегать вперед, пусть Дух Святой поможет нам в сегодняшнем учении. И будем принимать ту мудрость, которая будет нам открываться. Итак, с сегодняшнего дня мы начинаем рассматривать тему. У нас сегодня первая встреча «Победитель в свете Иисуса». И с чего я хочу начать? Как-то Дух Святой отметил, заметил вначале, а потом отметил, что всякий раз, когда рассматривается тема связанное с волей Божией, рассматривается или упоминается в каком-то учении тема, связанная с волей Божией, очень важно всегда держать перед собой слово «Творец». И наблюдая за тем, какие учения сейчас приходят, я имею в виду Духа Святого, я замечаю, что в этих учениях, которые приходят от Духа Святого, основное ударение делается на два слова из Писания. Два слова. На слово «Творец» и на слово «Господь». И я действительно глубоко внутри себя осознаю, что это те два слова, которым, в общем-то, и надо посвятить тот недлительный период пребывания человека на земле. В первую очередь, каждому рожденному свыше нужно осознавать, что он есть творение. А Бог есть Творец. Следовательно, ни один из людей не рождается свыше, чтобы просто быть. Причем не на земле, которую спланировал и приготовил Бог, а в этой враждебной среде. Если вы творение, а Бог творец, то у него есть план, у него есть путь, у него есть задание на каждый день обозначенные и приготовленные, а вы творение. Да, получилось так, что по разным причинам мы, рождаясь свыше, как творение, стали учиться тому, как представить Творцу свою волю жизненно важной. И так получается, мы посвятили этому долгие периоды времени, представляя свою волю как жизненно важное, как необходимое. То есть мы научились переубеждать Творца в том, что для нас важно. Поэтому это было по причине отсутствия осознания, что Он Творец, а мы творение. Второе же слово «Господь», оно по своей значимости такое же, как и слово «Творец». В чем сила значимости слова «Господь»? Господь – это тот, кому принадлежит все, и тот, кому подчинено все. То есть взаимодействие с Иисусом как Господом не может начинаться с вашей воли. Ваша воля может учитываться только Спасителем. И то в большинстве случаев даже, чтобы спасти вас от нее. Или когда вы ее творите, спасти вас из вашей же воли, в которую вы сами залезли. Ну, ваша, я имею в виду в кавычках, потому что это есть воля мудрости земной, душевной, бесовской, автор которой дьявол. Сами же взаимодействия с Иисусом, как с Господом, начинаются со слов «что повелишь делать». И вот на сегодняшний момент я вижу недостаток откровений в отношении слова «Творец» и недостаток откровений в отношении слова «Господь». И, кстати, недостаток откровения как в том и в другом слове порождает очень много непослушания. Непослушания воли Творца. Сегодняшняя тема, она не преследует цели научить вас исполнять волю Творца. Но сегодняшняя тема проливает свет на то, что воля Творца – это не что-то, что будет само по себе исполняться. Воля Творца, определенная для вас лично, без вашего участия, без вашего непосредственного участия, сама по себе в вашей жизни исполняться не будет. И вообще слово «жизнь» применить можно только в том случае, если вы ее исполняете. Если вы не исполняете волю Творца, определенную для вас лично, вы не живете, вы существуете со всеми вытекающими из этого последствиями. Может, оно как-то звучит жестко и не харизматично. Но послушайте, вопрос послушания Творцу – это не вопрос деноминации или конфессии. Это не вопрос откровения. Вопрос послушания Творцу – это вопрос то, для чего ты пришел во плоти. Послушай, это то, для чего ты, как дух, пришел во плоти. Это не вопрос конфессии или деноминации, не вопрос даже времени или того, что тебе понятно или непонятно. Если ты во плоти, значит, у Творца есть для тебя план. А Иисус Господь, чтобы у тебя получилось этот план исполнить даже в этой враждебной среде. Поэтому как отношение с Творцом, так и служение Господа Иисуса напрямую зависит от того, насколько ты будешь стремиться к тому, чтобы исполнять волю Творца. В другом случае, ты существуешь без непосредственного прямого участия господства Иисуса. Ты существуешь, пытаясь и продолжая обучаться тому, как Творцу представить свою волю, как что-то жизненно важное для тебя. Поэтому пусть Господь дает вам мудрости в этом вопросе и поможет каждому слушающему в это учение мудро отнестись к тому, что вы услышите, и, естественно, применять в повседневной жизни. Поэтому в рассмотрении настоящей темы Дух Святой отметил, насколько важно держать всегда перед собой слово «Творец», особенно в тех моментах, когда вы рассматриваете или изучаете вопрос воли Божией или воли Творца для его творения человека. Делая это, всякий раз, как только я это делаю, как только я начинаю что-то рассматривать с позиции Творец-творения, я сразу начинаю видеть порядок, последовательность. Потому что у Творца в отношении его творения человека всегда есть порядок и последовательность. Как написано в книге Бытие, 1 глава, в начале сотворил Бог. Там представлен порядок, там представлена последовательность. И вообще Бытие 1-2 глава очень четкий порядок и последовательность творения. Да, возможно, опять-таки по разным причинам рожденные свыше не обратили на это внимание. Но послушайте, ваша жизнь – это не встреча папы и мамы. Ваша жизнь расписана во времени и последовательности исполнения или совершения каждому событию. Потому что что такое миссия человека на земле? Это события, определенные Творцом, и расписанные во времени и последовательности их исполнения. Но если вы не заходите в этот путь с расписанными событиями, то вы все равно в чем-то находитесь. Вы все равно что-то делаете. Вы все равно что-то приносите. Но если это не является планом Творца для тебя лично, то суета-сует и томление духа приводит к тому, что много сделано, но нет в том тебе никакой пользы. Я верю, что каждому рожденному свыше все-таки, знаете, как сказано, написано, остановись. Каждому рожденному свыше нужно на определенном этапе остановиться. Остановиться и просто подумать. Подумать, я, наверное, сказал по инерции. Остановиться, помолиться в духе и послушать. Кто я? Неужели я рожден свыше просто для того, чтобы быть частью какой-то группы людей? Неужели я рожден свыше только ради того, чтобы что-то читать, с кем-то общаться? Неужели я рожден свыше? Неужели за меня заплатили такую цену, чтобы я просто стал какой-то частью какой-то группы людей, сидя на вокзале ожидания Мессии? Я думаю, что если большинство людей, рожденных свыше, задумались об этом, они бы поняли, что есть ожидание Творца, причем ожидание, которое вполне конкретное и вполне обоснованное, потому что куплено дорогой ценой. Поэтому пусть Бог дает вам мудрости, потому что в слове «Творец» находится такое величие, которое подкреплено словом «Господь». Хорошо. В основании настоящего учения мы положим с вами некоторые, скажем так, не очень подробные представления о том, какая есть или какие есть воли Творца. Я буду использовать только слово «Творец», потому что я имею такое задание, чтобы в вашей душе сформировать правильное восприятие. Поэтому мы сейчас будем в основании ложить первой нашей встречи то, что связано с волей Творца. С волей Творца. В Писании, после событий, которые произошли в саду Эдемском, представленные в Бытие 3 глава, в Писании представлены, именно уже после этих событий, представлены 5 форм воли Творца для его творения. Мы будем рассматривать в основном волю Творца для его творения, связанную только с человеком. Но я просто сейчас обозначу все 5 форм, которые есть в Писании, и некоторые из них берут свое начало именно после событий, происшедших в Эдемском саду. Первое выражение воли Творца. Совершенная общая воля Творца. Напоминаю вам, что вы можете не конспектировать все то, что я говорю, потому что если вы желаете, вам будет предоставлен бесплатный конспект. Достаточно просто выслать Viber или электронную почту, адрес. И мы вам скинем весь конспект во всех деталях. Поэтому вы больше слушаете, что Дух Святой будет говорить вам во время настоящего учения. И именно то, что Дух Святой будет говорить вам, вы записываете. Все остальное уже записано. И при желании вы можете иметь бесплатную копию настоящего учения. Поэтому первое выражение воли Творца – совершенная общая воля Творца. Второе выражение воли Творца – совершенная индивидуальная воля Творца. Вы слышите, что я использую слово «совершенное», потому что все, что представлено и записано в Бытие, первая, вторая глава, есть совершенное. Третье выражение воли Творца, записанное в обетованиях, общая воля Творца, доступная каждому участнику завета с Богом. Именно в ней стала необходимость после того, как человек уже согрешил. Четвертое выражение воли Творца – это индивидуальная воля Творца для человека на период несовершенства души и тела человека. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и последствий в теле, в душе, но уже восстановленного единства Духа человека с Духом Святым. И пятое выражение воли Творца – это восстановленная в реализации совершенная воля Божья. Восстановленная к реализации совершенная воля Божья. В нашем изучении мы будем рассматривать только две активных в настоящем периоде. Это третье и это четвертое. Поэтому начнем с третьей. Нам нужно положить в основание эти несложные, но важные знания в нашем изучении. А третий, который есть выражение воли Творца, третья воля, она представлена, записана в обетованиях, данных участникам завета. Она есть общая воля Творца, доступная каждому участнику завета. Это то, которое мы будем рассматривать с вами первое. Общая воля Творца, доступная каждому участнику завета в форме обетований. Форме обетований. Итак, настоящая воля Творца, как я уже отметил, мы будем рассматривать и изучать только человека, и причем только участников завета. И в нашем случае будем говорить только о рожденных свыше. Только о рожденных свыше. Итак, первая форма воли Творца, представленная в Завете, в нашем изучении, это записанная в обетованиях общая воля Творца, то есть доступная каждому участнику Завета с Богом. Отмечу слово «каждому», так как именно в слове «каждое» раскрывается понимание в отношении слова «общее». Каждому значит общее. Настоящая воля или необходимость в ней возникла именно после событий, которые произошли в Эдемском саду и представлены в книге Бытие, 3 глава, когда дух человека вынужден по милости Божией, опять, ну давайте скажем другой последовательно, когда Дух Святой вынужден был по милости своей оставить дух человека, так как если бы он не оставил, человек бы сразу умер. После этих событий, когда дух человека был отделен от Духа Божьего, после этих событий, дух человека не мог больше быть тем, кто всегда имел истинное представление о Божьих намерениях. Так как он был отделен от Духа Божьего и теперь не мог знать волю Божью, определенную для него. То есть именно начиная с Бытие, 3 глава, Бог начинает давать свои обетования человеку в форме обещаний. В форме обещаний, что он что-то обещает сделать, если. Поэтому, начиная именно с этих событий, мы с вами видим, что Бог начинает давать обетования. Спустя какое-то время обетования приобретают и записанную форму, а еще спустя какое-то время через кровопролитие жертвенных животных, обетования приобретают форму клятвы. Но цель у них остается одна – донести до человека намерения или волеизъявления Творца. Поэтому каждое обетование Завета, а именно их мы чаще всего будем упоминать, как записанная воля Творца через Завет, доступно каждому участнику, потому обетование есть общая воля Творца для всех участников Завета. То есть, когда я использую термин «общая воля Творца», желательно, чтобы вы сразу для себя обозначали обетование, доступное каждому участнику Завета через записанное в Писании. Потому что обетования представлены в Завете. Поэтому нет необходимости в разных заветах, нет необходимости с каждым человеком заключать индивидуальный завет, так как завет, который заключен между Богом и Сыном Божьим и Иисусом, в который мы имеем доступ именно через Иисуса, стал для всех, кто приняли Иисуса Спасителя, общим документом, в котором представлены обетования, как написано в нем все обетования, для каждого участника завета, да и аминь. Поэтому мы, рожденные свыше, через Иисуса, имеем доступ к одним и тем же обетованиям, которые являются выражением воли Творца, а после пролития крови и Сына Его Иисуса стали клятвой, стали клятвы. Поэтому я сейчас делаю ударение и обозначаю вам, формируя более детальное представление о общей воле Божией. Еще раз отмечаю, общее – это доступно каждому участнику завета. То есть каждый участник завета может обратиться к завету и узнать обетование или волю Творца в отношении его в общем. То есть в отношении его, это значит, как и в отношении любого другого участника завета. Поэтому записанная в обетованиях воля Творца представлена в отношении каждого участника завета. Каждого участника завета в каждой существующей сфере жизни. А именно, духовной, душевной, телесной, финансовой и общественной. То есть для каждой сферы человеческой жизни есть обетование, то есть в каждой сфере Бог открыл свою волю и через обетование представил доступ к этой воле. Поэтому каждая сфера, в общем-то, имеет свое наполнение через обетование. Через обетование. Послание к Ефесянам записано то, что Дух Святой сказал через апостола Павла. Читаю. Творец, благословивший нас в Духе Господа Иисуса всяким духовным благословением в небесах. Всяким – это значит в отношении каждой сферы. То есть каждый участник завета может узнать обетование, необходимое для какой-то сферы, и применять по отношению к себе и к своему окружению, по установленным Творцом правилам. То есть обетование невозможно применять, как вы то считаете, или как кто-то так считает. В Писании прописано, как применять обетование. И основное требование – это вера, которая не бывает ни молчаливой, ни душевной. Вера, как Писание говорит, что вера действует по закону веры, а это значит, есть свои элементы, порядок соединения, поэтому в отношении веры невозможно ничего не придумать, не добавить, так как есть правила веры и как она действует. У нас не это учение, поэтому мы отмечаем только то, что в отношении обетования важно иметь веру. Обетование – это духовное семя, которая имеет в себе силу влиять и формировать сказанное в нем в физическом мире. Но обетования не приводят в действие сами себя, поэтому обетование – это общая воля Божия, которой необходимо применять веру. Напоминаю вам, обетование является выражением общей воли Божией, которой при необходимости вам нужно применять веру, так как сами по себе они применять себя не будут. Что еще мы можем отметить или сказать в отношении общей воли Божией, представленной в форме обетования для каждого участника завета? Будьте сейчас очень внимательны. Будьте очень внимательны. Учитывая, что общая воля Божия, послушайте, является своего рода как духовное снаряжение, как духовное обеспечение. Учитывая, что общая воля Божия является своего рода определенной степени, представляющая царство или возможность царствования Бога, то естественно, что у общей воли Творца, представленной в форме обетования, есть вполне конкретно определенная им цель. То есть общая воля Творца есть своего рода духовное обеспечение и формирует среду, как и обеспечение, для реализации, отмечу, индивидуальной воли Творца. Да, возможно, вы так никогда не рассматривали, потому создает определенный конфликт в вашей душе. Ну, только в вашей душе, не в вашем духе. Чаще всего младенцы рассматривают общую волю Божию как конечную. Поэтому чаще всего посвящают себя именно изучению общей воли Божией, через которую они пытаются Творцу представить свою волю как что-то жизненно важное. Но есть но. Общая воля Божия является целенаправленной. И я прочитаю вам, как это детально представлено Духом Божиим и записано через апостола Петра во втором послании Петра, 1 глава, 4 стих. «Дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы...» То есть у них есть цель в обетовании. «Дабы вы сделались...» Используя их, конечно, сделались... причастниками божественного естества или божественного образа жизни. Послушайте, чтобы иметь божественный образ жизни или жить, а не существовать, Вам по-любому нужно узнавать волю Творца у вас лично. Потому что жизнь для вас не во всем, а только воля Творца для вас. Поэтому вы узнаете, вы узнаете или получаете задание из индивидуальной воли Творца и применяете общую волю, применяете обетование для того, чтобы принять обеспечение и сформировать необходимую среду для реализации индивидуальной воли Божьей. То есть, еще раз отмечаю, общая воля Божья, представленная в форме обетований, является своего рода духовным снаряжением. То есть общая воля Божия несет в себе дары Духа Святого, мудрость Божию, обетования, которые все раскрывают в целом то, что вам доступно для вашего тела, для вашей души, для вашего окружения, обеспечения. То есть все это духовное снаряжение, у которого есть вполне конкретная цель. Чтобы индивидуальная воля Божия в этой враждебной среде могла реализовываться сверхъестественным способом, не завися ни от кого и ни от чего, только от Творца и Его намерений. Пусть вам приходит откровение. Хорошо. Я посвятил какое-то время, раскрывая общую волю Творца. А теперь мы давайте поработаем с четвертой формой, которая есть индивидуальная воля Творца для каждого человека в отдельности. На этом мы сделаем сейчас ударение. Итак, еще раз отмечу. Четвертое – это то, что мы брали в перечне. Это индивидуальная воля Творца для каждого человека в отдельности. Отмечу. На период, я хочу это отметить особенным образом, несовершенство души и тела человека. То есть есть какой-то период, на который эта воля для вас является жизненно важной. На период несовершенства души и тела человека, это миссия каждого человека на период также несовершенного физического мира и последствий в теле и душе, но уже восстановленного единственного духа человека с Духом Святым. То есть, чем вы отличаетесь от Адама? Я вам объясню. Адам, представленный в Бытие 1, 2 глава, совершен духом, совершен душой и совершен телом. Вы на сегодняшний день, будучи рожденные свыше духом, совершенны духом, но не безупречны душой, а именно содержимым своего ума, и не безупречны телом, так как пока ваше тело лишено славы в том уровне, в котором оно было у Адама. Поэтому есть то, в чем вы не безупречны, но есть то, в чем вы восстановлены. Мы рассматриваем как раз сейчас индивидуальную волю Божию, которая Духом Святым, как воля Божия для вас лично, находится в вашем духе, как рожденном свыше. Поэтому именно о ней мы будем и говорить. Индивидуальная воля Творца для человека на период, пока душа и тело человека несовершенны. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и его последствий в теле, но уже восстановленного единства Духа человека и Духа Святого. То есть для меня очень важно, что вы получили в этом откровение. Что все-таки есть то, что на этот период учтено. На этот период учтено и еще ваше небезупречное тело, и учтено содержимое вашего ума, которое также не соответствует полностью всей необходимой в уме мудрости. Поэтому это все учтено, и Духом Святым, который это учитывает, учитывая наличие этого, всегда представляется каждое задание так, чтобы вы реально при его участии Духа Святого могли его исполнить. То есть Дух Святой никогда не будет возлагать на вас ношу неудобно носимую. Но всякий раз взаимодействуя с вами или сообщая вам какое-то задание, Дух всегда сообщает вам его только из учета его способностей и его возможностей. Поэтому он хочет вывести вас как раз из тех ограничений, которые мы сейчас обозначили: небезупречное тело и недостаточно обновленный ум. Итак, мы будем говорить сейчас с вами об индивидуальной воле Божией, которая представлена Духом Святым в вашем духе. Я бы сказал так, что мы будем сейчас говорить о том, кто вы есть. Следующее, что я хочу отметить, что всякий раз, когда я буду говорить об индивидуальной воле Божией, определенной для вас лично, я бы не рекомендовал вам при этом давать запрос в ваш ум. Ваш ум в целом не предназначен взаимодействовать с индивидуальной волей Творца для вас лично, но ваш ум будет использован Духом Святым для того, чтобы задействовать его в определенных задачах для их выполнения. Но помните, что ваш ум не является носителем или не является тем, куда вы можете давать или должны давать запрос по поводу индивидуальной воли Божией. Я хочу прочитать вам то, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в первом послании к Коринфянам. «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на дух человека, потому что он не был рожден свыше, и не приходило то на дух человека, потому что он не был рожден свыше, что приготовил Бог любящим его». То есть от органов чувств это было сокрыто и сокрыто по сей день, от духа было сокрыто, пока человек не был рожден свыше. Но когда человек рождается свыше, но нам открыл это Бог Духом Своим. Это дар, это ваша миссия, это то, что Бог приготовил для вас лично. И никто, кроме вас лично, не может узнать то, что приготовлено Богом, Творцом для вас, и Духом Святым вложено в вас, чтобы вы знали. Поэтому слушайте меня внимательно. На сегодняшний день каждому рожденному свыше доступно знать, что находится в общей воле Божией, представленной в форме обетования, и Духом Святым доступно знать индивидуальную волю Божию, которая представлена Духом Святым в духе рожденного свыше. Есть общая воля Божия, есть индивидуальная. Мы сейчас подробности все не обозначаем, я хочу иметь просто вам дать общее представление о том, что есть, о том, что вам доступно и на что вам нужно, в общем-то, фокусировать внимание. И вот что важно учесть, зная это, что есть общая воля Божия, представлена в форме обетования, есть индивидуальная воля Божия, представлена Духом Святым в вашем духе, как индивидуальный план для вас предназначен. Общая воля Творца, представленная в обетовании, а также правила и уставы Церкви, они тоже представлены в общей воле Божией, не отменяют индивидуальную или миссию каждого человека. А индивидуальная воля Творца или миссия каждого человека не отменяет общую, представленную в Завете в форме обетования, а также правил и уставов Церкви. Одно другое не отменяет. Поэтому я не могу сказать, это важно, общая воля Творца, а индивидуальная не очень. Нет. Но и не могу сказать, что индивидуальная воля Творца важна, а общая не очень. Но по причине того, что рожденные свыше тему индивидуальной воли Творца чаще всего не поднимают, то культивируется или обговаривается только одна воля Творца, общая. Но еще раз хочу отметить. Общая воля Творца, представленная в форме обетования, имеет вполне конкретное назначение для каждого рожденного свыше духа. А именно, содействовать, обеспечивать и гарантировать исполнение индивидуальной воли Творца. Это говорит о том, что если я рожден свыше и не стремлюсь к познанию и исполнению индивидуальной воли Творца, то я, будучи рожденным свыше, буду использовать общую волю Творца для реализации своей воли. То есть по-любому я буду ее использовать. Но учитывая, что я не знаю его волю для себя лично, я буду использовать ее для реализации своей воли. Поэтому на сегодняшний день много учений, направленных на то, чтобы научить рожденных свыше, как что-то получать от Бога. И чаще всего это что-то не соответствует его воле, потому что оно не стоит первое. Поэтому на сегодняшний день по разным причинам есть крайности, уклонения, искажения. Так как индивидуальную волю Божию, которую я скажу основополагающую, первичную, не рассматривают как то, в отношении чего нужно применять все остальное. Послушайте меня внимательно. Индивидуальная воля Божия – это то, кто вы есть. Это не то, кем вы станете. Это то, кто вы есть. Все остальное – это предоставленные Творцом инструменты для реализации того, кто вы есть. Обетование – это инструмент. Власть в имени Иисуса – это тоже инструмент. Служение ангелов – это тоже инструмент. Мудрость, исходящая свыше – это тоже инструмент. Дары Духа Святого – это тоже инструмент. И все эти инструменты, как духовные снаряжения и другие, которые я не перечислил, даны каждому рожденному свыше не для того, чтобы он посвятил им свою жизнь и пользовался так, как он считает нужным. Мы же именем твоих бесов изгоняли. Нет. Все духовные снаряжения, доступные каждому участнику завета через Божие драгоценное обетование, является инструментом для содействия в реализации индивидуальной воли Божией. Потому если индивидуальная воля Божия не становится фокусом, то фокусом становится ваша воля. Опять-таки, когда я говорю слово «ваша», поймите правильно, что нет вашей воли. Есть воля, которая является следствием мудрости земной, душевной, бесовской, что мы в целом называем похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Поэтому есть то, что исходит из вашего ума, и вы в отношении этого начнете применять обетование, чтобы оказать давление на Творца, чтобы получать это. А есть то, что исходит из вашего духа, и вы можете применять к этому все обетования, чтобы это исполнялось. Но учитывая, что рожденные свыше чаще всего не устанавливают коммуникации с Духом Святым в своем духе, чтобы знать волю Творца. А в своем уме думает, что если Творцу что-то будет угодно, то он сам это сделает или сообщит, если ему надо, то чаще всего это оставляет на самотек. И этим пользуется только мудрость земная, душевная, бесовская, которая как голяв кричит в ума о какой-то воле. Но учитывая, что он кричит, то рожденным свыше кажется, что это есть голос Божий, сходящий свыше. Потому что Голиаф кричит так, что перекрикивает все. И кричит долго и навязчиво. Поэтому рожденным свыше детям Божьим кажется, что это голос свыше. Хотя на самом деле это голос из ума, который больше является определенной потребностью. Но потребностью, которая не является первичной. Я не сказал, послушайте меня внимательно. Что такое похоть плоти, похоть очей? Что это такое? Если вы посмотрите определение слова похоть, только, пожалуйста, не смотрите христианское, потому что там настолько все перекручено. Если вы посмотрите определение слова похоть больше как крайняя потребность, потому что оно имеет отношение к физиологии, то вы поймете, что похоть — это неконтролируемое и неуправляемое духом человека обычная его физиологическая потребность. То есть, допустим, у вас есть потребность кушать. Это важно для вашего тела. Но если вы из-за еды готовы поругаться, это уже похоть. У вас есть потребность одеваться, потому что горе тому, через кого приходит соблазн. Но если вы из-за одежды готовы поругаться, это уже похоть. У вас есть потребность во многом, что само по себе не является вредным. Но когда вы из-за этого ругаетесь, скандалитесь, ссоритесь, обижаетесь, это уже является похотью. То есть похотью можно назвать любую потребность, ради которой вы готовы приступить заповедь любви. Вот вам определение похоти в свете Божьей мудрости. Но опять, Кто отвечает за потребности тела? Содержимое вашего ума. С самого детства ваш ум вкладывает, что полезно, что необходимо для вашего тела. Но по мере влияния мудрости земной эти потребности перерастают в похоти. И периодически можно слышать, я не знаю, что-то вырвалось из меня. И вы поругались из-за чего-то пересоленного. Вы поругались из-за чего-то плохо выглаженного. Вы поругались из-за мусора какого-то. Вы поругались с человеком, который создан по образу и подобию Божьему. И вы не знаете, откуда это вырвалось. Вы рождены свыше, но это вырвалось. Это не вырвалось из вашего духа. Это и есть влияние мудрости земной душевной, бесовской, которая пытается снова и снова взращивать вас в похотях. В похотях. Поэтому есть то, что приходит из вашего ума, и оно крикливое. Оно крикливо, как Голиаф. И если вы не научитесь следовать за духом и внимать его голосу, то вы по инерции будете внимать голосу вашего ума, рассматривая это как голос свыше. А потом будете обращаться к обетованиям и пытаться реализовать волю того голоса, который кричит вам в вашем уме, что вам нужно. Вы будете искать обетования, потом эти обетования будете вкладывать в свои уста и во имя Иисуса требовать от Бога, чтобы это то, что вам говорит ваш ум, приходило. Я не говорю, что так всегда вы будете делать, и всегда то, что вы будете молиться, связано с похотью. Но у меня тоже есть период младенчества в Господе. Я бы сказал, даже не в Господе, а в церкви больше. Когда я пришел в церковь, и у меня было багаж нужд кричащих. Причем все в голос кричали, как Голиаф. Поэтому меня, как только что рожденного свыше, с этим хором Голиафов, интересовали только мои потребности. Я не слышал ни одной проповеди, которые бы говорили хоть как-то о потребностях церкви, о потребностях людей других. Я слышал только то, что связано с тем, как могут реализоваться мои потребности, моя воля. Поэтому я действовал избирательно, исходя из хора Голиафов. Послушайте, но я заметил, что если это не изменять, то инерция этого сохраняется, и потом она перерастает уже в деноминационную форму. И на сегодняшний день, как ни печально признать, есть деноминации, которые живут этим хором и даже того и не замечают. Потому что вся тематика, все, что подается, всегда подается, исходя из того, что ваши потребности должны быть восполнены. Послушайте, Он знает, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего. Вы творение, Он творец. Ну как творение, может Творцу рассказывать, в чем Он в действительности имеет потребность. Это все равно, что машина вам будет говорить о том, что в нее лучше заливать. Вот печально, что эти вещи происходили и происходят. Печально. Поэтому на сегодняшний день я очень коротко даю вам, если вы хотите более детально получить в этом вопросе информацию, пожалуйста, прослушайте тему «Как исполнить индивидуальную волю Божию». Там я более детально раскрываю эти вопросы. В настоящей теме я не имею такого задания. Я даю общее представление – как об общей, так и индивидуальной воле Божией, так как эти знания мы ложим пока в основание. Ложим пока в основание. Так вот, еще раз вернусь. Есть общая воля Божия, представленная в форме Божьих драгоценных обетований, цель которой не отменить индивидуальную волю Божию и погрузить вас в изучение этого духовного снаряжения, а наоборот, это духовное снаряжение представить и дать вам, чтобы индивидуальная воля Божия, Духом Святым, представленная в вашем духе, в форме ежедневных заданий в этой враждебной среде, могла быть исполнена независимо от того, насколько эта враждебная среда является противостоянием этой воли. Эта враждебная среда, послушайте меня внимательно, сама по себе не является средой, которая будет вас благословлять. Творец, оставляя вас по плоти на земле, никогда не планировал, что после рождения свыше эта среда станет средством или путем вашего обеспечения. Творец еще прежде создания мира прекрасно понимал, что если наступит время, когда человек отступит, и земля будет лишена славы, Творец прекрасно понимал, что для того, чтобы жить уже в этой враждебной среде, нужно все сверхъестественно, потому что естественным путем благословения приходить не смогут. Мы живем с вами, если мы находимся с вами в среде, где естественным путем жить невозможно. Чтобы жить в этой среде, надо жить сверхъестественно. А все сверхъестественное предполагает участие Творца, которое без обетований или знания Его воли не бывает. Это уже подводит нас к тому, что после рождения свыше, если вы хотите исполнять волю Творца, вы должны учиться жить только сверхъестественно. И как сказал мне Дух Святой, вне сверхъестественного для нового творения, для рожденного свыше, жизни нет. Меня это снова и снова радикально, но конкретно подводит к одному. Если ты действуешь не сверхъестественно, то тебе не видать благословений. А то, что люди, рожденные свыше, называют благословением, в большинстве случаев это то, что они зарабатывают трудом своих рук. Оно не относится ни к вере, ни к благословению, так как есть оплата их труда. Может, я кого-то зацепил? Послушайте, я это не говорю для того, чтобы кого-то зацепить. Я это говорю, чтобы пролить свет, потому что я имею побуждение от Духа Святого. Все, что заработано, не является по вере. Все, что заработано, не является по благодати, потому что заработано. Бог же определил путь принятия по благодати. И он путь сверхъестественный, никак не связан ни с экономикой, ни с политикой. А наоборот, все это предназначено, чтобы явить славу Творца и Господа Иисуса, как господствующих над этим физическим проклятым миром. И рожденные свыше, они должны как раз быть теми, кто это демонстрирует. Они как раз должны стать вот тем контрастом, который являют контраст того, что для того, чтобы жить, нужно как раз не учиться тому, что в этом мире, а учиться тому, что представлено в мудрости Божьей. Как знаете, в свое время мне, а возможно и вы своим детям говорили, иди в школу, учись жить. Послушайте, мир проклят, и в нем вы не научитесь жить. Мир проклят. Вы можете научиться жить в духе, в мудрости Святого Духа, но не научиться жить в этой проклятой системе. Поэтому я вас подвожу к следующему. Учитывая, что вы рождены свыше, учитывая, что ваш дух восстановлен в индивидуальной воле Божией, теперь все, что вам доступно, как духовных дарований, так и физических, я имею в виду физические законы, все это надо использовать с одной целью, чтобы индивидуальная воля Божия, представленная Духом Святым в заданиях, в вашем духе, могла быть исполнена в этой враждебной среде сверхъестественным путем. Потому что естественным путем индивидуальная воля Божия в этой враждебной среде не реализуется. Хотите исполнить какое-то задание, вам придется по-любому применять сверхъестественные инструменты. Так как каждое задание Творца предполагает сверхъестественные инструменты, а не естественные. Да, он будет использовать ваше тело. Да, он будет использовать ваши уста, ваши глаза. Будет использовать ваши волосы, вашу одежду. Он будет использовать все в естественном физическом мире. Но все это лишь просто то, что будет содействовать сверхъестественному. Но сила Духа Святого, личность господства Иисуса будут определяющими. Поэтому мы можем сказать, что все физические и духовные дарования – не Божья цель рождения свыше, но снаряжение духа человека для реализации определенной для него индивидуальной воли Божией. Пусть это изменит определенный порядок ценностей, пусть это изменит ваш взгляд на то, что есть дары Духа, что есть власть в имени Иисуса, что есть мудрость, сходящая свыше, что есть служение ангелов, что есть. Еще раз. Все физические и духовные дарования – не Божья цель рождения свыше, но снаряжение Духа человека для реализации определенной для него индивидуальной воли Творца. Как-то, имея общение с одним рожденным свыше, он обозначил: «Брат Олег, вы постоянно делаете ударение на индивидуальную волю Творца. А вот я уверен, что я рожден свыше для Божьей любви, чтобы просто ходить в Божьей любви. Вот все, для меня все, любовь Творца, и только вот любовь Творца». Я говорю: если ты хочешь больше узнать о любви Творца или о Божьей любви Творца к человеку, посмотри на Иисуса. Иисус сказал: «Прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца». А как Иисус пребывал в любви Отца? Неужели Иисус занимался чем хотел, когда хотел? Неужели Иисус делал то, что Он хотел делать? Или делал то, что говорили Ему люди делать? По-моему, пребывание в любви Отца и Иисуса всегда было связано с волей Отца, а не Иисуса. По-моему, демонстрация пребывания в любви всегда связана с реализацией воли Творца, которая всегда индивидуальна. Опять этот человек не услышал меня, потому что он защищал свою свободную позицию. Но не свободную в Духе Божьем, а больше свободную от Духа Божьего. Ну, я не спорил с этим человеком. Я ему представил стандарт, которым является Иисус. А пусть уже Дух Святой работает с этим человеком. Поэтому все физические и духовные дарования – не Божья цель рождения свыше, но снаряжение Духа человека для реализации определенной для него индивидуальной воли Божьей. Духовные дарования – это Богом дарованное рожденному свыше снаряжение для достижения реализации индивидуальной воли Божьей. Итак, мы познакомились сегодня с вами с теми, волями Божьими, которые нам необходимо знать. Это общая воля Божия, представленная в форме обетований и доступная каждому участнику завета. И это индивидуальная воля Божия, которая Духом Святым представлена Духу человека, и именно Духу человека она и открывается. И как мы уже отметили в нашем изучении, что общая воля Божия является инструментом, или в общей воле Божией в форме обетований представлены духовные дарования, которые в целом являются инструментами и снаряжением, необходимыми для реализации индивидуальной воли Божией в форме заданий. Так как каждое задание, даваемое Творцом, предполагает сверхъестественное участие. Потому что в этом проклятом, бесславном мире естественным путем реализовывать индивидуальную волю Творца невозможно. Поэтому пересмотрите свое отношение к духовным дарованиям. И если вы хотите действительно использовать духовные дарования с правильным мотивом, хотите применять их с хорошими соответствующими последствиями, чтобы не услышать свой адрес: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас», то я рекомендую вам начинать применение духовных дарований после того, как вы скажете: «Что повелишь, Господи, делать?» Потом узнаете, что Он повелит вам делать, а потом применяете духовное дарование. Напоминаю вам, что если вы хотите подробно это все услышать, прослушайте тему «Как исполнить индивидуальную волю Божию». Она есть на Ютубе, она доступна, и вы можете дать запрос на Ютубе, написать «Как исполнить индивидуальную волю Божию». Или зайти к нам на канал и также даст запрос на «Как исполнить индивидуальную волю Божию» и прослушать для себя. И исходя из этого, можете уже писать, потом задавать нам вопрос. Итак, мы сегодня с вами в первой нашей встрече положили основание. Познакомились с теми волями Божьими, которые периодически в продолжении настоящего учения мы будем использовать. Давайте мы поблагодарим Творца за ту мудрость, которая служила нам. И пусть Дух Святой в дальнейшем поможет нам все-таки ходить во свете, не устраивать в своей жизни эксперименты, не жить методом проб и ошибок, пытаясь найти то, что уже и так найдено и в вашем духе представлено. Не старайтесь найти что-то в уме. у него другая задача, другие функции, все, что вам необходимо для жизни и исполнения воли Творца, находится Духом Святым в вашем духе. Молимся. Спасибо тебе, Отец, за твой Дух. Спасибо тебе за те способности и возможности, которые Духом твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Мы благодарны тебе, Отец, за то, что ты позаботился и уже обеспечил, уже снарядил, уже приготовил путь жизни, по которому должно нам идти. Спасибо тебе за каждое задание и его снаряжение и обеспечение. Спасибо тебе за небесное служение Иисуса как Господа, чтобы воля твоя могла быть исполнена на земле, как и на небе. Мы благодарны тебе за все дарованное. И просим тебя, Духом твоим, веди нас и дальше в настоящем учении, чтобы мудрость твоя в силе Духа твоего проникала в душу каждого слушающего и исцеляла душу каждого слушающего, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо тебе, Отец, за путь жизни, за дарованное. Спасибо тебе за тот мир, который в твоей воле для каждого из нас лично. Спасибо тебе. Мы благословляем тебя. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать и быть доступной нам по милости твоей. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с этого семени урожай. Урожай, который как обеспечение да, приходит в жизнь каждого сеющего семя. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты учишь каждого слушающего жить твоим обеспечением, уповая на тебя. Спасибо тебе. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. И каждый сеющий да получит обильный урожай, чтобы быть богатым и щедрым, и на всякое доброе дело приготовлен во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое небесное обеспечение и снаряжение во имя Иисуса. Аминь.